Благословит вас Бог, мои братья и сестры, я приветствую вас с радостью Иисуса. Определенно, это честь и привилегия, что Господь позволил нам снова прийти к вам домой и в вашей жизни, чтобы поделиться славным Евангелием Иисуса Христа. Я в восторге, потому что я начинаю цикл, который называется «Переломный момент». Все мы когда-то были там. Поэтому я хочу поделиться с вами, как выжить и как пройти это время, и как удержать свою жизнь, когда вы чувствуете, что вы в переломном состоянии. Может быть, вы были на грани падения. Мы говорили с вами о мечтах, как Бог благословит ваши мечты. Но вы говорите, я так все испортил, епископ. Нет никаких шансов, чтобы Бог исполнил мою мечту. У меня есть для вас новость. Есть много людей в Библии, которые жили ниже уровня своих привилегий. Подвели Бога во всем, что Бог ожидал от них, но Бог оживил их и простерся дальше их предела прочности и исполнил их мечты. Смотрите это послание. Это изменяющее жизни послание. Это Божья петиция к тебе, чтобы ты исполнил его видение. Это все еще получится. Проблема Петра была в том, что Петр не знал самого себя. И я знаю, что подавляющее большинство людей сегодня, я не говорю о детях, я говорю о взрослых людях, они не знают себя. Они не знают своих собственных пределов. Они не знают, сколько они могут вынести. И поэтому они делают поспешные, радикальные высказывания о том, насколько они крепки, потому что они не знают самих себя. И из-за того, что они сами себя не знают, они начинают критиковать других людей. Они спешат сказать, что тебе следовало бы сделать. Они не понимают, как это ты сломался? Как же ты позволил этому случиться с тобой? О, если бы ты и вправду был христианин, ты бы не сделал этого. Если бы ты был вправду силен, если бы ты читал твою Библию, как тебе надлежало, ты бы никогда... О, о чем ты говоришь, ты в депрессии? Ты никогда не должен быть в депрессии. А чего это ты вдруг разочарован? Они споют тебе песню, споют сольную, прочтут тебе проповедь, и будут говорить тебе, процитируют тебе Писание, пришлют тебе послание по почте. Потому что они не падали, они не были испытаны. На них никогда не прикладывалось давление до той поры, что они просто не верят, что они могут сломаться. Но есть предел прочности. Есть переломный момент. Я хотел бы сказать вам, что вы не доберетесь до переломного момента, и если доберетесь, вы не сломаетесь. Я хотел бы сказать, что Бог настолько силен и настолько постоянен в твоей жизни, что настоящие христиане, настоящие верующие, они не ломаются. Это сделало бы эту проповедь просто хитом. Людям просто нравится слушать, как не ломаться. Если бы я написал книгу о том, как не сломаться, я бы вышел в бестселлеры. Потому что никто не хочет ломаться. Никому не хочется сталкиваться с пределом прочности. Никто не хочет признавать, что есть этот предел прочности, когда ты выращиваешь своих детей. Неважно, насколько ты любишь их и насколько сильно ты заботишься о них, есть предел. Когда этот маленький гигант такой на тебя навалит, когда ты говоришь, хорошо, гигант, если еще раз ты угодишь в милицию, мама больше не приедет за тобой вызволять тебя. Есть такой момент, ты, может, не веришь в это, но фактически есть этот предел. Когда ты уже на краю своего каната, и ты принимаешь решение и говоришь, если босс еще раз набросится на меня сегодня, я уволюсь. Есть. Вы, может, не верите в это, но есть этот переломный момент. Я знаю, что вы не понимаете этого. Есть переломный момент в браке. Когда ты говоришь, послушай, я тебя предупреждаю, я на грани срыва. Если ты пересечешь эту грань, я уже не вернусь. Да, я знаю, и любить до смерти, в болезни, в радости, пока не разлучат нас смерть, но если ты пересечешь эту линию, если ты прикоснешься к этой пылинке на мне, есть переломный момент в твоей жизни. Переломный момент — это часть твоего процесса. Переломный момент, который должен развивать твою веру, не разрушать твою веру. Пойми, только когда ты лицом к лицу сталкиваешься с пределом человеческих возможностей, только тогда ты начинаешь понимать величие Божьей благодати и силы. До той поры, пока жизнь подсовывает тебе задачи, которые ты можешь решить, ты будешь в той или иной мере поклоняться себе, потому что ты думаешь, что ты сильный человек. Но после того, как ты разорвался по ниточкам, на обломке, развалился на запчасти, потерял всякую надежду выстоять самостоятельно, наконец ты приходишь к моменту, как Израиль сказал, если бы не Господь, который был на нашей стороне, я был бы поглощен ими. Мои братья и сестры, я хочу сказать вам сегодня, Бог не может использовать эффективно никого, кто не пережил этот переломный момент в своей жизни. Люди, которые не были в кризисе выносливости, обычно всех судят, обычно критикуют, они сплетничают, они всюду суются, они суют свой нос в дела других людей, потому что они лично не переживали этого кризиса выносливости. Не были в этом переломном моменте. Но если ты когда-либо оказывался в этом переломном моменте, это смиряющее переживание. Если ты когда-либо переживал переломный момент, это меняет твою сущность и отношения. Если ты когда-либо переживал переломный момент, это меняет твое восприятие. Я имею в виду надлом. Я имею в виду перелом. Я имею в виду надлом. Тот надлом. Я говорю, когда ты разваливаешься, когда ты рассыпаешься на части. Я имею в виду нарушение собственных обещаний. Я говорю о разочаровании самим собой. Я говорю о достижении такого момента, когда не одна слеза, но слезы градом льются из твоих глаз. Был ли у тебя такой переломный момент, когда ты не был ни в чем, ни в ком, никогда не уверен, даже в себе? Ты не был уверен ни в твоих друзьях. Ты не был уверен в своих знакомых. Ты не был уверен в своей обстановке. Ты даже не был уверен в Господе. Когда-нибудь... О, можем ли мы посмотреть правде в глаза когда-нибудь? Петр думал, что он знал, чего он никогда не сделает. Он сказал, я говорю тебе, Господь, я говорю тебе сейчас, меня не волнует, что случится этой ночью, я не отрекусь тебя. Библия показывает нам ясно и драматично, что произошло с Петром. Потому что по мере развития событий в этой ночи, и когда давление возрастало, ты начинаешь видеть разложение взаимоотношений между Петром и Иисусом. Дело было не в том, что он не любил его. Дело было не в том, что он был не с ним. Но Библия говорит нам маленькие нюансы, которые, если ты не внимательный читатель, ты даже не заметишь в тексте. Но Библия говорит, что по мере того, как давление нарастало, Петр начал отступать. И он следовал за Иисусом на расстоянии. Он все еще идет за ним, но как бы... Он по-прежнему ходит в церковь, но он следует вдалеке. В этом опасность неблизкого хождения с Богом. Вам нужно понимать, о ком вы говорите, когда вы говорите о Петре. Петр был один из ранних учеников, ранее избранных, чтобы отдать свою жизнь Господу. Он был бизнесменом. Он владел множеством лодок, имел коммерческое предприятие. Что касается обработки морепродуктов, он был не просто рыбак. Когда мы говорим, что он был рыбаком, мы думаем, что он был парнем, который по выходным ездил на рыбалку. У него была компания, у него был бизнес. Он отдал все, чтобы пойти за Иисусом. Он начал свое служение, говоря, вот. Ты можешь воспользоваться моей лодкой, ты можешь воспользоваться моими ресурсами. Вы говорите о Петре, вы говорите о том, кто был настолько выделяющимся. Петр был впереди других учеников на целое плечо. Он был радикальным человеком. Он не был хлюпиком и выскочкой. Он не был середнячком в своем посвящении. Он был сполна предан Господу. Петр был смел и дерзновенен. Когда все остальные ученики не были уверены, не были готовы выступить о том, кто был такой Иисус, именно Петр высказал, когда 11 промолчали, именно Петр сказал, «Ты, Христос, Сын истинного и живого Бога». И Иисус сказал, «Не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой Небесный». Когда вы говорите о Петре, вы говорите не о выскочке. Когда Иоанн узнал Христа и сказал, «Это Он», именно Петр выпрыгнул из лодки нагишом и стал плыть к берегу, говоря, «Если это Он, я собираюсь достать себе рыбы». Когда вы начинаете говорить о Петре, вы начинаете говорить о ком-то, кто был настолько радикален ради Иисуса, что он достал свой меч и отрезал ухо человеку, просто за удар сердца. Он не был кем-то стеснительным, он не был пассивным. Он был тем, кто был готов бороться. Когда ты говоришь о Петре, ты говоришь о человеке, что когда корабль был готов пойти ко дну, он пошел вперед и сказал, «Господь, тебе что, без разницы, что мы погибаем?» Разбудил Иисуса и спас тот день. Когда ты начинаешь говорить о Петре, когда весь корабль был во тьме, Петр прокричал и сказал, «Господь, если это ты, прикажи мне прийти». Вышел из лодки, начал ходить по воде, начал делать вещи, которых другие люди никогда не делали. Я хочу говорить к людям, которые хотят делать то, чего другие никогда не делали. Я хочу поговорить с радикальным поколением людей, которые готовы пойти туда, куда другие не ходили. Мощными мужами брани, мужчинами и женщинами веры и постоянства, людьми, которые вышли из лодки, вышли в шторм, приняли шквал критицизма, тогда как другие отсиживались в безопасности. Вы принимаете на себя риск и идете туда, куда никто не ходил прежде. It's called. Это чего-то тебе будет стоить быть радикальным. Это стоит тебе чего-то переступать пределы. Это стоит тебе чего-то стать убийцей гигантов. Это будет многого тебе стоить выйти из лодки и начать ходить по воде. Это стоит многого. У него был успех за успехом, за успехом и за успехом. И когда у тебя было много успеха, ты начинаешь думать, что ты непобедим. Ты начинаешь думать, что ничто не может случиться неправильно. Итак, из своего прошлого и обилия успеха он делает дерзновенное, ревностное заявление. Он говорит: «Я не отрекусь тебя». Это ясно. У Петра не было желания отрекаться Господа, иначе он не отрезал бы уши, не ходил бы по воде, не будил бы людей, не выступал бы за Бога. Он не имел желания отрекаться Его. Но Петр еще не пережил переломного момента. Давление. Нечто, чего ты даже не можешь видеть. Давление начало ломать человека, который был готов бороться со всем, что он мог видеть. Он боролся со штормом, который мог видеть. Он выстоял в лодке, которую мог видеть. Он встал против солдата, которого мог видеть, и отрезал ему ухо. Но переломный момент не приносится врагами, которых ты можешь видеть. Переломный момент приносится невидимым, невоспринимаемым, безжалостным давлением, которое продолжает прикладываться к твоей жизни мало-помалу, пока ты не начнешь отступать в своем посвящении. И никто даже не замечает, что ты не следуешь так близко, как был раньше. Никто даже не замечает, что ты уже не молишься, как ты раньше молился. Никто даже не замечает, что ты не берешь свою Библию, пока не настанет время ехать в церковь. Ты одеваешь свою Библию, как часы. Ты надеваешь ее, как украшение. Ты не используешь ее, как оружие. Ты не используешь ее, как солдат. Это украшение для воскресения. И никто даже не замечает, что когда идет служение поклонения, на самом деле ты думаешь о чем-то еще. И никто даже не замечает, что когда проповедник слишком долго проповедует, раньше тебя это радовало, но теперь раздражает. И никто даже не замечает, что любой вид неудобства раздражает тебя. Что касается церкви, очередь слишком длинная, стоянка слишком далеко, слишком долго пришлось ждать у дверей. Ты не получил места, которое хотел, и у тебя уже настрой. Ты тот же самый человек, который отправился на Техасский стадион, прорвался через весь трафик, припарковался где-то там, на окраине города, зашел туда с песнями, был рад получить место аж на самом верху балкона, чтобы посмотреть игру. И ты хвастался, что ты там был, и заплатил $70 за билет, чтобы посмотреть игру, которую ты лучше мог увидеть, сидя у себя дома у телевизора. И никто даже не замечает, что твои приоритеты настолько сбиты, что любое неудобство выкидывает тебя наружу. И однако ты христианин, и ты, однако, следуешь за Иисусом, но издали. Он все еще мог видеть Иисуса. Иисус все еще мог видеть Его. Но Он был окружен мирским. Грелся у огня этого мира. Следуя за Иисусом на расстоянии, Он был нейтрализованным солдатом. Враг хочет нейтрализовать тебя, пока ты не окажешься неэффективным. Есть такой момент, апостол Павел очень ясно показывает это, когда мы напрягаемся сверх меры и сверх сил. Бывают дни, когда ты уже не хочешь больше вставать с постели. Ты чувствуешь, что ты просто движешься к аварии, и нет способов предотвратить столкновение. Столкновение неизбежно и буквально перед тобой. Но позволь мне сказать тебе, то, о чем ты думаешь как о столкновении, это вовсе не столкновение. Ты просто проломишься через эту стену. Следующее измерение того, что Бог имеет для тебя. И это очень важно, чтобы ты знал это. Потому что люди часто не рассказывают, через что им пришлось пройти, чтобы достичь того положения, где они сейчас. Они празднуют свой успех, но они не противопоставляют перед тобой, насколько это сложно проломиться через этот барьер и стать тем, кем ты должен быть. Может быть, тебе нужно делать записи. Может быть, тебе нужно вписать свои молитвы. Господь, помоги мне выстоять этот переломный момент. Мы возвращаемся в Слово Божье. Поймите кое-что, что мы здесь в Далласе, Техасе, молимся, чтобы вы выстояли в этом переломном моменте. Смотрите дальше. Петр следовал за Иисусом издали. И Библия говорит, что он настолько оказался вдали, что он присел у костра. Он просто присел у костра. со врагами, под прикрытием, секретный агент, грелся у мирского огня. Он был одним с этим миром. Он был в общении с теми, кто ненавидел Иисуса. Он сел достаточно близко, чтобы видеть Иисуса, но достаточно далеко, чтобы его не узнали, как его ученика. У него было общение с церковью и общение с миром. И он грелся у костра вражеского стана. И я веду к чему-то, и я добьюсь своего. Ты не можешь греться у вражеского костра и по-прежнему быть Божьим мужем, Божьей женщиной. Ты должен принять решение в твоем уме. Решите сегодня, кому вы будете служить. Будет это Бог или это будут люди. Ты не можешь прислушиваться к тому, что говорят люди, и быть открытым к тому, что говорит Бог. Ты должен четко определиться, либо ты будешь достигать людей, либо ты будешь достигать Бога. Ты должен принять решение, где ты встанешь на этом месте. Оу, Петр был учеником, лично выбранным Господом, но он грелся у костра врагов. Будь осторожен, откуда ты черпаешь свои силы. О, благослови имя Иисуса. Я говорю, что когда давление оказывается на тебя, ты должен быть осторожным, куда ты пойдешь согреться от превратностей этой жизни. Если бы это было какое-то другое время, все было бы нормально. Но в этом давлении тебе нужно быть осторожным, кому ты позволяешь утешать тебя, кому ты позволяешь помочь тебе, кому ты позволяешь оказаться рядом. Оу, проповедую ли я кому-нибудь сегодня? Он грелся вражеским огнем. И самое странное, что там говорится, что он по-прежнему мог видеть Иисуса. Иисус по-прежнему мог видеть его. Но он был окружен мирским. Грелся у мирского костра, следуя за Иисусом на расстоянии. Он был нейтрализованным солдатом. Враг хочет нейтрализовать тебя, пока ты не окажешься неэффективным. Он сделает одну из двух вещей. Он либо обескровит тебя, так что у тебя уже не будет сил, которые у тебя обычно были, просто потому что ты был обескровлен до бессилия, либо осквернит тебя, добавляя так много чужеродного в тебя, что ты перестаешь на самом деле быть тем, чем ты должен был быть. Не позволь жизни обессилить тебя, разбить твое послание, разбить твою точку зрения, разбить то, во что ты веришь, разбить то, где ты стоишь, и ради Бога не позволь ему осквернить тебя. Именно поэтому тебе нужно быть осторожным, кому ты позволяешь разговаривать с тобой, потому что люди, приносящие тебе плохие вещи, вести, осквернят твой дух. О, я слышал, что? А вот я слышал, а я слышал. Они говорят тебе, оскверняя твою веру, пока они не нейтрализуют тебя. А можно ли копнуть глубже? И женщина посмотрела на него, маленькая девочка посмотрела на него повнимательнее. И она говорит, это один из них. Пойми, когда ты действительно принадлежишь Богу, ты, может быть, в ночной клуб пойдешь, но они все равно скажут, ты знаешь? Нет. Я говорю, когда ты действительно принадлежишь Богу, даже когда ты пытаешься скрыть это, и ты не хочешь, чтобы кто понял, что ты один из тех святых парней, говорящих на языках, один из рехнувшихся по Иисусу, но когда ты действительно принадлежишь Богу, они все равно скажут, ты знаешь? Остается что-то. Если ты когда-то получил прикосновение от Бога, это оставляет нескрываемое отражение на твоей жизни, и оно не исчезнет. Ты можешь оказаться отступником, и все равно оно на тебе. Ты можешь оказаться в свинарнике, и оно все равно на тебе. Если ты когда-то знал Его, это могло быть 20 лет назад, но если ты когда знал Его, если ты когда вкушал от Его благости и Его милости, ты не можешь поймать такой кайф, ты не можешь так нахрюкаться, ты не можешь так сорваться с резьбы, что люди не могли бы сказать, а ты был с Господом, а? Может быть, сейчас ты не с ним, но ты был с Господом. Посмотри на себя. Ты даже танцуешь неправильно. Ты не можешь даже танцевать нормально. Подпрыгиваешь и кричишь на дискотеке со своими какими-то освященными прибамбасами. Да, ты был с Господом. Ты был с Господом. Есть ли здесь кто-нибудь, кто был с Господом? Да, я был с ним. Я не могу отрицать этого. Я не понимаю этого, но если ты побывал с ним, ты уже не можешь изменить этого. Как только ты переживешь это, ты не сможешь больше омыться. О, это настолько высоко, ты не сможешь перебраться через это. Это настолько глубоко, ты не пролезешь под этим. Это настолько широко, что ты не сможешь. Я знаю, у тебя сейчас появилось немного денег, и ты теперь не хочешь, чтобы кто-то узнал. Ты одеваешься не так, и ты прячешь это. Но ты знаешь, ты был с Господом. Это молитвы твоей бабушки поддерживали тебя в шторме и буре. Когда на тебя оказывается давление, люди сразу видят, ты был с Господом. Когда ты пьяный в стельку, пытаешься молиться, говоришь о Господе, потому что ты был с Господом, и у тебя уже нет места там, потому что ты был с Господом. Однозначно, мне неприятно останавливаться здесь, но я должен сделать это. Я вернусь в следующей части, чтобы поделиться с вами больше Словом Божьим. Я думаю, что очень важно, чтобы вы обзавелись этим посланием и в полноте поняли, что Бог говорит к вам о переломном моменте. И для тех из вас, кто чувствует, что вы просто уже на грани срыва, держитесь и знайте, что мы молимся за вас. Мы верим Богу с вами, что лучшее еще впереди. Держитесь там. В следующей части мы пойдем глубже в Слово Божье. Тебе не обязательно умирать. В переломном моменте мы еще увидимся. То, что вы считали было разрухой, может обратиться во впечатляющее новое начало. Благословит вас Бог, мои братья и сестры. Я в таком восторге от этого послания. Среди проповедей это самая проповедь. Я верю, что это изменяющее жизни послание. Мы начали делиться им в прошлой части. Мы пойдем глубже сейчас. Переломный момент. Вы когда-нибудь бывали в таком состоянии? Знаете ли вы кого-нибудь, кто в таком состоянии сейчас? Позвоните им и пригласите посмотреть быстрее. Я хочу, чтобы они услышали это слово от Бога. Это слово от Бога, и оно благословит вашу жизнь. Переломный момент. Ты должен выжить в нем, если ты хочешь быть там, куда Бог тебя призвал. Смотрите. Вы когда-нибудь делали что-то, чего вы не хотели делать? Бывали ли вы когда-нибудь там, где вы не хотели бы оказаться? Вы когда-нибудь ввязывались во что-то, во что вы говорили, вы никогда не ввяжетесь? Вы когда-нибудь говорили «да» на то, о чем вы говорили, что вы никогда не согласитесь на это? Вы когда-нибудь шокировали себя плохими решениями, которые вы делали, когда вы под давлением? Если бы вы не были под давлением, вы бы сказали «нет». Если бы вы не были под давлением сейчас, вы бы сказали «нет». Но под давлением вы говорите «да». Делали ли вы когда-нибудь то, что вам нравилось, но вам не нравилось, что вы делаете это? И Петр, мучаем конфликтом, который существует в жизни человека, который близок к моменту перелома. Потому что, когда ты близок к переломному моменту, ты отвергаешь свои собственные принципы, и ты нарушаешь свои собственные законы. И то, о чем ты сказал, что не будешь делать, ты сам этим злоупотребляешь. И здесь наступает вина, потому что ты нарушил свой собственный закон. Как же тогда офицеру арестовать самого себя? Это очень просто, когда офицер полиции должен арестовать тебя за превышение скорости. Но как он арестует себя за превышение скорости? Как ты поймаешь себя, когда ты нарушил свой собственный закон? Петр находится в дилемме переломного момента. И он выжил ложью. Я не знал его. Но Господь послал кого-то еще. И человек подошел и сказал, «Да, да, ты похож на них». Да, да, я помню тебя, я помню. Я помню, как ты раньше славил Бога. Я помню, как раньше ты полагался на Него. Я помню, как ты раньше говорил Ему о том, о чем сейчас ты разговариваешь с другими людьми. Я помню, как ты раньше доверялся Ему, чтобы Он помог тебе состояться. Ты не сидел на телефоне, звоня другим людям о помощи, ты звонил Господу. Я помню. Я помню, как ты раньше поднимался по утрам, торопясь, чтобы попасть в церковь. Я помню, как ты с нетерпением ожидал начала собрания. Я помню, как ты с нетерпением ждал служений по воскресным вечерам, библейских классов по средам. И сейчас, да, ты следуешь, да, ты по-прежнему следуешь, но... Издали. Потому что ты теперь слишком занят, не так ли? У тебя теперь слишком много дел. Что-то происходит в твоей жизни. И тебе нужно попасть на встречу сегодня, не так ли? И мир хочет, чтобы ты сделал то, и мир хочет, чтобы ты сделал это. И в то же время, заметил ли ты, что ты приближаешься все ближе и ближе к переломному моменту? Это ужасно, оказаться близко к переломному моменту, но не быть достаточно близко к Богу, чтобы получить помощь, которая тебе нужна в том кризисе, в котором ты находишься. Но как враг делает это? Он всегда усиливает давление по мере того, как увеличивается расстояние между тобой и Господом. Я кому-нибудь проповедую? Итак, приходят три раза. На третий раз они приходят и спрашивают: «Ты знаешь Господа?» И он говорит: «Нет, не знаю Его». И удивительно, что когда он сказал это, в третий раз петух прокричал дважды. Петух прокричал. Сигналы разделения прозвучали в ушах людей Завета. Я не уверен, что кто-то смог бы услышать это так, как это ты слышишь, когда ты был с Господом. Ясные знаки того, что ты приблизился к переломному моменту. И Библия говорит, обратите внимание со мной вместе на это, Библия говорит, что Иисус посреди своих страданий остановился среди страданий, испытаний и критицизма и повернулся и посмотрел на Петра. Боже благий, он посмотрел на Петра, ломающегося под давлением. И тогда Петр вспомнил, что Господь сказал ему, что прежде чем дважды прокричит петух, ты трижды отречешься меня. И он горько зарыдал. Потому что Петр никогда не знал, что было в нем. Он никогда не подозревал, что он может быть так ломаем. Он никогда не подозревал, что он может быть мучаем и давим жизнью до того момента, что он начнет отвергать свои собственные принципы и сделает то, чего он говорил, никогда не сделает. Он не знал этого. А насколько хорошо ты знаешь себя? Насколько хорошо? Насколько хорошо ты знаешь себя? Или ты всю жизнь прожил, проецируя людям образ, в который ты уже и сам начал верить? Но разве жизнь не покажет тебе, что на самом деле в тебе? Я имею в виду, если ты будешь продолжать жить, если ты продолжишь вставать с постели, идти спать ночью и снова вставать утром, жизнь скоро покажет тебе, жизнь заткнет тебе рот, она остановит. Я перестал проповедовать о сплетнях. Я очень редко даже упоминаю об этом, не готовлю проповедей об этом, потому что жизнь изгонит из тебя сплетни. Жизнь заткнет тебе рот. Ты готовишься сказать что-то о ком-то и вспомнишь то, через то, что ты сам прошел. Жизнь заткнет тебе рот. Если ты продолжишь жить, все, о чем ты говорил, что делают другие, если ты продолжишь жить, ты загнешь свой палец в кулак и сунешь его глубоко в свой карман. Когда я прочитал о Петре, рыдающем горько, отрекшемся Иисуса три раза, ученике и апостоле, я увидел мало разницы между Петром и Иудой. Может быть, когда Иисус был на тайной вечере, ему следовало сказать: «Двое из вас от дьявола». Оба они были озабочены общественным мнением. Иуда и Петр. Оба из них предали Господа под давлением. Оба из них отреклись от апостольского посвящения завета Евангелию Иисуса Христа. Оба из них сожалели о своем решении. Оба из них поймали свои ловушки. Оба они рыдали горько. Петр и Иуда. Неудивительно ли, насколько мала разница между Петром и Иудой? Теперь я вижу, почему Господь говорит нам позволить пшенице и волчцам расти вместе и позволить Господу сделать разделение. Потому что если мы попытаемся разделить их, мы можем спасти Иуд и погубить Петров. Потому что если ты будешь смотреть лишь на внешность, о, побереги свои деньги, разницы нет никакой. между Петром и Иудой. И Петр уходит, говоря, «Может быть, это и был я, который от дьявола». Боже благий, хотел бы я, чтобы мне было кому сегодня проповедовать здесь. В переломном моменте ты не уверен ни в чем и ни в ком, включая себя. В переломном моменте. Если здесь кто-то, кто когда-либо проходил через переломный момент, я хочу поговорить с людьми, которые прошли через ад и вернулись. Я хочу поговорить с людьми, которые уже о всяком думали в то или иное время. Кто стоял у окна и не мог ничего увидеть. Но просто стоял и смотрел в темноту ночи, пялился туда, пытаясь выяснить, кто я, где я, что мне надо было делать. Неужели я потратил всю свою жизнь, или я выжил из ума? Была ли это ошибка? Следовало ли мне повернуть туда или пойти сюда? Может быть, мне следовало повернуть направо, когда я повернул налево? Я хочу поговорить с людьми, у которых ничего не сходится, кто не все знает, кто не уверен в себе. Я хочу поговорить с людьми, которые думают, может быть, я действительно ошибся. Потому что неважно, насколько ты крут, насколько ты силен и насколько ты уверен в себе, если ты продолжишь жить, ты пройдешь через что-то, что заставит тебя усомниться в твоих собственных решениях. Он сказал, о нет, он не хочет меня. Он видел, как я отрекся его. Он видел, как я вляпался. Он видел, как я упал. Он видел, как я все испортил. Он видел меня там. Он видел. И однако, да, он хочет тебя. Он не спрашивал по имени Афоме. Он не спрашивал о Варфоломее по имени. Он не спрашивал по имени о Матфее. Но он конкретно сказал и Петру. Посмотри на кого-то и скажи, Господь по-прежнему хочет тебя. Есть такой момент, апостол Павел очень ясно показывает это, когда мы напрягаемся без меры и сверх сил. Бывают дни, когда ты уже не хочешь больше вставать с постели. Ты чувствуешь, что ты просто движешься к аварии, и нет других способов предотвратить столкновение. Столкновение неизбежно и буквально перед тобою. Но позволь мне сказать тебе, то, о чем ты думаешь как о столкновении, это вовсе не столкновение. Ты просто проломишься через стену, следующее измерение того, что Бог имеет для тебя. И это очень важно, чтобы ты знал это, потому что люди часто не рассказывают, через что им пришлось пройти, чтобы достичь того положения, где они сейчас. Они празднуют свой успех, но они не противопоставляют перед тобой, насколько это сложно проломиться через этот барьер и стать тем, кем ты должен бы быть. Может быть, тебе нужно сделать записи, может быть, тебе нужно вписать в свои молитвы, «Господь, помоги мне выстоять этот переломный момент». Мы возвращаемся в Слово Божье. Поймите что-то, что мы здесь, в Далласе, Техасе, молимся, чтобы вы выстояли в этом переломном моменте в жизни. Посмотрите дальше. И это делает тебя одиноким. Потому что как ты снимешь телефон и позвонишь людям и скажешь, я не знаю, следовало ли мне это делать или нет. Я не знаю, должен бы я быть там, или я не знаю, должен ли я проповедовать, я не знаю, должен ли я быть призванным. Я не знаю, нужно ли мне жениться или нет. Я не знаю, заводиться ли мне детьми или нет. Я не знаю, переезжать мне в Чикаго или нет. Может быть, мне поехать в Йел. Может быть, отправиться на хайвей. Может быть, я не знаю. Может быть, я не должен быть здесь. Может быть, я хочу поговорить с людьми, у которых есть проблемы и которым не с кем поговорить об этом. И ты мечтаешь, чтобы тебе было с кем поговорить о переломном моменте в твоей жизни. Может быть, в браке что-то не получается. Может быть, это не та работа. Может быть, я не могу растить этого ребенка. Может быть, я не могу больше справляться с этим. Может быть, этого действительно слишком для меня много. Может быть, я неправильно подошел к этому. О, я знаю, некоторые из вас и понятия не имеют, о чем я сейчас говорю. Я знаю, что вы, может быть, не понимаете этого, потому что вы настолько уверены в себе. Но пойми, ты еще не добрался до точки переломного момента. О, да, ты все еще на точке крика. Ты все еще в состоянии пританцовывания. Ты все еще отрезаешь уши и ходишь по воде. Но просто, малыш, продолжай дальше, когда просто дойдет до края. Когда ты столкнешься с чем-то, откуда ты уже не выйдешь, такой прилизанный, и ты будешь готов развернуться и бежать обратно. Ты скажешь, это слишком дорого обходится. Это слишком трудно сохранить этот брак. Это слишком жарко держаться за эту работу. Это слишком трудно жить дальше. Слишком жарко бежать дальше. Это слишком трудно держаться в служении. Может быть, если ты будешь продолжать жить дальше, ты столкнешься с чем-то, чего ты не сможешь выдержать. И... О, Боже, мне так хочется проповедовать. Они били Иисуса до обморока. До обморока. И Петр, парень, который сказал, что всегда будет рядом, его там не было. Мужик, который любил Иисуса так сильно, что отрезал другому человеку ухо. Во время, когда у Христа, была нужда, не оказался рядом. Они повели его на крест. И они повесили его высоко. И они растянули его широко. А Петра там не было. Солнце отказалось сиять, и земля не смогла понести. И завеса в храме была разорвана от верха до низу, а Петра там не было. Они сняли его холодное, измученное, измочаленное тело с креста. Они вынули гвозди из его ран, завернули его в ткань и приготовили его тело для погребения. Петра не было там. Потому что нельзя рассчитывать на людей, когда они на грани переломного момента. И они похоронили его в одолженной могиле. Они закатили камень за ним. И все было позади. И Петр, который всегда был рядом, готов на все, не оказался действительно привязан, как ему следовало бы быть, в момент самой большой борьбы. Как стыдно, когда жизнь подлавливает тебя не вовремя. И ты не на своем месте, потому что ты отвлекаем кризисами в своей голове, в своей собственной голове. Бог, помоги мне проповедовать. Что побудило меня проповедовать это послание, так это эти два слова. И Петру. Когда Иисус воскрес из мертвых, и три женщины пришли ко гробу, ища его, ангел проговорил и сказал: «Идите, скажите ученикам и Петру». «Идите, скажите ученикам и Петру». Встретиться со мной в Галилее. Что побудило проповедовать меня это? Можете ли вы себе представить, как себя чувствовал Петр после того, как он вляпался и все запорол, опозорил себя, опорочил свое служение, не выдержал своих собственных убеждений? Когда они, наконец, донесли сообщение и сказали: «Петр, Господь сказал тебе встретить его в Галилее». И Петр сказал: «О, нет, он не хочет видеть меня. Он видел, как я отрекался его. Он видел, как я все провалил. Он видел, как я падал. Он видел, как я все запорол. Он видел меня опозорившимся». Они говорят: «Да-да, он хочет именно тебя. Он не назвал поименно ни Фому, ни Варфоломея, он не назвал Матфея по имени, но он конкретно сказал: и Петру». Посмотри на кого-то и скажи: «Господь по-прежнему хочет тебя». Кому-то пора его прямо сейчас прославить. Пойми. Потому что одна эта фраза «и Петру» доказывает, что автор песни был прав. когда он сказал, что когда он был на кресте, я был у него на уме. Потому что она позволяет мне знать, что когда Иисус умирал, он умер, думая о Петре. И когда он воскрес на третий день, он воскрес, думая о Петре. И она дает мне знать, что я у Бога на уме. И что невозможно утонуть настолько глубоко, чтобы Бог забыл свое обетование на твою жизнь. И как только он встал из могилы, он сказал ангелам, «Идите, скажите Петру, встретить меня в Галилее». Когда я был распинаем снаружи, Петр был распинаем изнутри. Но когда я встал, и он встал, «Идите, скажите Петру, встретить меня». Мне интересно, есть ли здесь кто-то, кто был как Петр? Что я хочу, чтобы вы увидели? Что Бог не может использовать людей, которые не были ломимы. Он не может полноценно благословить людей, которые не ломались. И что дало Петру право проповедовать силой в день Пятидесятницы? Это было не все то, что он делал до преломления. Но в самом переломе есть нечто, что дает тебе силу встать и проповедовать без страха и без благолепия. И он проповедовал его тем же самым людям, перед которыми он отрекся его прежде. Он вернулся в силе Пятидесятницы, исполненный Духа, и сказал, «Дом Израилев, сие да будет вам известно, что тот самый Иисус, которого вы распяли, был соделан Господом и Христом». Когда они услышали это ранило их в сердце, и они сказали Петру и остальным апостолам, «Мужи и братья, что нам делать?» Некоторые из вас могут прожить свою маленькую, опрятненькую, приятненькую жизнь и оказаться остальными апостолами. Или вы можете пройти через ад огонь и медные трубы и получить собственноручно Богом подписанное именное приглашение, потому что ты перенес переломный момент. Мне нужно остановиться здесь, но я в таком восторге от возможности поделиться с нашей всемирной аудиторией, посланием, которое так повлияло на нашу поместную церковь. Я хочу, чтобы вы знали, что мы здесь для вас. Бог призвал нас к вам, и что я чувствую себя помазанным и уполномоченным созидать вас, назидать вас и помочь вам стать теми, кем Бог хочет вас видеть. Я молюсь, чтобы эти благословения благословили вас мощным образом. Я хочу, чтобы вы смотрели следующую часть, мы перейдем глубже в Слово Божье, и вам нужно быть с нами, вы будете благословлены, я обещаю. А пока просто знайте, что мы любим вас, и что более важно, Он любит вас. Увидимся.